Глава 18. Эволюционный процесс. Восхождение и интеграция. Поднимаясь от вершины к вершине, он, благодаря Индре, осознает цель своего восхождения. Ригведа. Сын двух матерей. Умножая свое знание, он достигает царственности и величия. Он восходит на высочайшие вершины. Он утверждается в своем небесном первоисточнике. Ригведа. С земли я поднялся в срединный мир. Из срединного мира я поднялся в небеса. Превзойдя уровень небес, я достиг солнечного мира, царства света. Яджурведа. Сейчас, поскольку мы составили достаточно ясное представление о том, в чем заключается смысл эволюционного представления в земной природе и какой характер в конечном счете оно принимает или должно принять, можно и нужно более подробно рассмотреть принципы процесса, в ходе которого был достигнут его нынешний уровень и в рамках которого, по всей видимости, будет осуществляться и протекать с теми или иными изменениями его финальная стадия, его переход от все еще преобладающего ментального неведения к супраментальному сознанию и интегральному знанию. Ибо мы обнаруживаем, что общие закономерности работы космической природы всегда одни и те же, поскольку они обусловлены истиной вещей, которая, даже будучи бесконечно разнообразной в своем внешнем проявлении и практическом применении, на уровне своих базовых принципов остается неизменной. Сразу же становится ясно, что поскольку мы имеем дело с эволюционным переходом от материальной бессознательности к духовному сознанию, эволюционным самосозиданием духа на фундаменте материи, этот процесс должен носить тройственный характер. Эволюция материальных форм, которые, становясь все более и более высоко и сложно организованными, обеспечивают деятельность сознания, растущего и делающегося все более и более сложным, восприимчивым и возвышенным, является необходимой физической основой. Эволюционное развитие самого сознания, происходящее на этой основе, и его восхождение на все более и более высокие уровни представляют собой эволюционный процесс, движущийся по спирали или по восходящей кривой. И, наконец, чтобы эволюция принесла реальные плоды, в процесс также должны быть включены, во-первых, последовательный подъем того, что уже развелось, на следующий достигнутый уровень, во-вторых, более или менее полная трансформация, позволяющая кардинально преобразовывать деятельность всего существа и всей природы, и, в-третьих, интеграция. Этот тройственный процесс, в конце концов, должен привести к радикальному изменению деятельности, основанной на принципе неведения, в деятельность знания и превращению нашей бессознательной основы в полностью сознательную. Пока что подобная сознательность существует только на сверхсознательных для нас уровнях. Каждое восхождение обычно сопровождается частичным изменением и преобразованием старой природы посредством возвышения и подчинения ее новому фундаментальному принципу. Бессознательность постепенно превращается в частичную сознательность, в неведение, ищущее все большего и большего знания и могущества. Но на определенном этапе должно быть предпринято восхождение, благодаря которому бессознательность и неведение будут заменены принципом знания, фундаментального истинного сознания, сознанием духа. Эволюция в условиях бессознательности – это начало. Эволюция в неведении – это середина. А завершение – это выход духа в беспредельность своего истинного сознания и развитие в условиях знания. Мы видим, что именно таковы стадии закономерности процесса, которому в своей работе до сих пор следовало и, по всей вероятности, будет следовать эволюционирующая природа. Можно выделить три необходимые стадии ее эволюционного процесса. Закладка инволюционного основания, содержащего в себе зачатки всего, что должно быть развито, пробуждение и действие в нем или на него все более и более высоких сил, постепенно выходящих из инволюционного состояния, и, наконец, открытие силы самого высокого порядка, с помощью которой проявляется действие высшего сознания. Сами условия решения проблемы превращают эволюционный процесс в развитие в рамках первого сформировавшегося экзистенциального или субстанционального принципа того, что этот основополагающий принцип содержит в себе в скрытом виде или же принимает в себя извне и, принимая, преобразует. Ибо все, что проникает в него, не будучи частью его природы, неизбежно должно, в силу присущих ему законов, видоизменяться. Этот механизм должен действовать, даже если мы имеем дело с созидательной эволюцией, то есть с постоянным проявлением новых сил существования, не присущих первооснове, а привносимых в нее и принимаемых изначальной субстанцией. Если же наоборот, в первооснове уже присутствует новый принцип или сила существования, но в свернутом, еще не проявленном или не оформленном виде, который предстоит развиться, то при своем проявлении она должна измениться в соответствии с природой и законом основополагающей субстанции. Но и она своей энергией, законом своей природы тоже неизбежно изменит эту субстанцию. Более того, если ее проявлению способствует нисхождение ее собственного принципа, полностью проявленного и действующего в полную силу над полем эволюции, оказывая на него всевозрастающее давление с тем, чтобы овладеть им, то тогда новая сила может установиться в качестве доминирующего принципа и существенно или радикально изменить сознание и деятельность мира, в котором она проявляется или в который она проникает. Но ее способность модифицировать, преобразовывать или радикально изменять законы процесса первичной субстанции, избранной в качестве эволюционной основы, будет зависеть от того глубинного потенциала, который присущ ей. Если она не является силой изначального принципа существования и представляет собой не первичную энергию, а лишь вторичное, инструментальное могущество, то тогда ей, вероятнее всего, не удастся осуществить полную трансформацию. Мы видим, что эволюция разворачивается в материальной вселенной и что основой, изначальной субстанцией, первым устойчивым состоянием вещей, обусловливающим все остальные, является материя. Ум и жизнь развиваются в материи, но их деятельность ограничивается и видоизменяется, поскольку для осуществления своих функций они вынуждены использовать ее субстанцию и подчиняться законам материальной природы. Но одновременно они изменяют то, что используют, и то, чему подчиняются. Ибо благодаря им неодушевленная субстанция становится живой, а потом и сознательной. Им удается превратить ее инертность, неподвижность и бессознательность в деятельность сознания, чувств и жизни. Но им не удается преобразить ее полностью. они не могут сделать эту субстанцию полностью живой или полностью сознательной. Смерть становится неизбежным финалом развивающейся жизни. Развивающийся ум подвергается материализации и витализации. Он корнями уходит в бессознательность, ограничивается неведением. Он приводится в движение неконтролируемыми жизненными силами, которые направляют и используют его. Физические силы, на которые он вынужден опираться, чтобы выражать себя, превращают его в своеобразный механизм. Это свидетельствует о том, что ни ум, ни жизнь не являются изначальной созидательной силой. Они, как и материя, выступают в роли посредников, простых инструментов, последовательно используемых в ходе эволюционного процесса. Если материальная энергия не является этой изначальной силой, то тогда мы должны искать ее в том, что находится над умом или жизнью. Должна существовать более глубокая, скрытая реальность, которой, тем не менее, суждено проявиться в природе. Изначальная созидательная или эволюционная сила должна существовать. Но хоть материя и является первичной субстанцией, бессознательная материальная энергия не может быть этой высшей изначальной силой. Ибо в этом случае не возникло бы ни жизни, ни сознания, поскольку бессознательность не способна породить сознание, а неодушевленная энергия – жизнь». Но поскольку ум и жизнь тоже не являются этой силой, должно существовать некое тайное сознание, превосходящее витальное или ментальное сознание. Энергия более основополагающая, чем материальная энергия. И поскольку это сознание превосходит ум, то оно должно быть супраментальным сознанием силой. А поскольку оно является силой субстанции, отличной от материи, оно должно быть силой того, что является глубинной сущностью субстанции всех вещей, силой духа. Существует созидательная энергия ума и созидательная жизненная сила, но они представляют собой инструментальные и частичные, а не изначальные и всемогущие силы. Ум и жизнь, воплощаясь в материальной субстанции, действительно преобразуют ее и ее энергии, а не просто обусловливаются ими. Но степень и способ этого взаимного влияния и преобразования определяются всепроникающим и всеохватывающим духом через тайный внутренний свет и силу сверхразума, оккультный гнозис, скрытое истинное знание себя и всего сущего. Если мы намерены осуществить радикальную и полную трансформацию, то это может быть сделано только благодаря полному проявлению и утверждению закона Духа. Его супраментальная или гностическая сила должна проникнуть в материю и развиться в материи. Она должна превратить ментальное существо в супраментальное, сделать бессознательное в нас сознательным, одухотворить нашу материальную субстанцию, утвердить закон своего гностического сознания во всем нашем эволюционирующем существе и природе. Это должно стать кульминацией проявления или, по крайней мере, той его стадией, которая посредством преобразования механизмов неведения и основ бессознательности кардинально изменит характер эволюции. Это эволюционное развертывание, это постепенное проявление духа в материальной вселенной на каждом своем этапе должно считаться с фактом инволюционного присутствия сознания и силы в материальных формах и процессах. ибо оно происходит в результате того, что скрытые сознание и сила пробуждаются и восходят от принципа к принципу, от уровня к уровню, от энергии к энергии тайного духа. Но это не просто свободный переход от более низкого состояния бытия к более высокому. Закон деятельности, интенсивность деятельности каждого уровня или энергии при их проявлении обусловливаются не безупречным, чистым и свободным законом их собственной природы или их собственным потенциалом, а частично предоставленной им материальной структурой и частично их собственным состоянием, степенью выраженности, типом сознательности, который им удалось придать материи. Чем более выражена их сознательность и чем меньше они подчинены бессознательности, скованы, окутаны и пронизаны ее влиянием, тем более они действенны и эффективны. Эволюционно проявленный ум является не чистым и свободным умом, а умом, который омрачен и подавлен окутывающим его неведением, который трудится и пытается отыскать в этом неведении крупицы знания. Все зависит от состояния сознания, от того, насколько оно развито или не развито, проявлено или не проявлено. Оно почти не проявлено в бессознательной материи, мало-помалу начинает самостоятельно проявляться в первых или примитивных формах материальной жизни, сознательно развивается, сталкиваясь со значительными ограничениями и трудностями, в уме животного и должно полностью развиться благодаря пробуждению сверхразума в воплощенном ментальном существе и природе. Эволюционирующее сознание, достигая очередного уровня, порождает соответствующий класс существ. Сначала появляются материальные формы и силы, за ними растительная жизнь, потом животное и первобытный человек, затем развитые человеческие существа и, наконец, более или менее развитые духовные существа. Но в силу непрерывности эволюционного процесса между разными стадиями эволюции не существует четких границ. Каждая новая эволюционная ступень или новая формация включает в себя все предыдущие стадии. Животное включает в себя живую и неживую материю. Человек включает в себя оба вида материи, а также животное существование. И все-таки в результате переходных процессов между разными типами существ появляются определенные границы. Или же их разграничивает природа в процессе перехода от одного вида к другому, наделяя определенными природными свойствами и стереотипами поведения. Но каждое такое разграничение необходимо скорее для предотвращения падения того, что развелось, на более низкий уровень. И оно совсем не отрицает и не нарушает непрерывности эволюции. Эволюционирующее сознание переходит с одного уровня на другой или от одного этапа к другому, либо за счет незаметного процесса, либо некоего скачка или кризиса, или даже вмешательства свыше, своеобразного нисхождения, побуждения, влияния с более высоких планов природы. Но какими бы ни были средства, сознанию, тайно пребывающему в материи, незримому обитателю, удается расти и восходить все выше и выше, поднимая свои былые формации на уровень нынешних и готовя и те, и другие к дальнейшему подъему. Таким образом, заложив сначала фундамент в виде материального бытия, материальных форм, сил, структур, в которых оно на первый взгляд пребывает в глубоком забытии, хотя на самом деле, как нам теперь известно, действует на подсознательном уровне, Оно способно породить жизнь неживых существ, породить ум и ментальных существ в материальном мире, и поэтому должно быть способно породить в нем сверхразум и супраментальных существ. Благодаря этому последовательному развертыванию был достигнут нынешний этап эволюции, которая не может остановиться на человеке, являющемся ее кажущимся венцом, и должна достичь своей подлинной вершины. Ибо сам по себе человек — это переходное существо, находящееся в критической точке всего эволюционного становления. В каждый момент эволюции, в силу ее непрерывности, в ней должно присутствовать прошлое с его фундаментальными и все еще заметными результатами, настоящее, в котором намеченные ею результаты находятся в процессе становления, и будущее, в котором должны проявиться еще неразвитые силы и формы бытия, пока не наступит полное и совершенное проявление. К прошлому относится период медленной и трудной подсознательной работы, имеющей внешние результаты, период бессознательной эволюции. Настоящее – это промежуточная стадия, неуверенное восхождение по спирали, в ходе которого человеческий ум используется тайной эволюционной силой бытия и участвует в ее работе, не совсем понимая, в чем она заключается. На этом этапе эволюция постепенно становится сознательной. Будущее должно представлять собой все более и более сознательную эволюцию духовного существа, достигающего, благодаря проявлению гностического принципа, состояния полной динамической самоосознанности. Первичная основа этого проявления – создание материальных форм, сначала бессознательных и неодушевленных, затем живых и мыслящих, появление все более и более сложных организмов, способных выражать все большую силу сознания, была изучена наукой с физической стороны, со стороны формообразования. Внутренняя же сторона, сторона сознания, осталась практически неизученной. В немногочисленных исследованиях внимание скорее уделялось ее физическому основанию и внешнему инструментарию, а не усложняющейся работе самого сознания. И хотя непрерывность эволюции очевидна, ибо жизнь появляется в результате развития материи, ум в результате развития субментальной жизни, интеллект в результате развития витального и чувственного ума, разрыв между одним уровнем сознания и другим в восходящей иерархии планов сознания нам кажется столь огромным, что возникающую между ними пропасть, на наш взгляд, невозможно ничем-либо заполнить, ни перепрыгнуть. Нам не удается обнаружить каких-либо убедительных и конкретных доказательств перехода от одного уровня к другому или того способа, с помощью которого он осуществлялся. Даже во внешней эволюции, даже в развитии физических форм, где все данные налицо, обнаруживается отсутствие необходимых звеньев, которые так и не удается найти. В эволюции сознания еще труднее объяснить переход с одного уровня на другой, ибо это больше напоминает трансформацию, чем переход. Впрочем, возможно, что вследствие нашей неспособности проникнуть в подсознательное, изучить субментальное или в достаточной мере понять функционирование более примитивного и отличного от человеческого ума, мы не можем выявить мельчайшие градации, существующие не только внутри каждого уровня, но и между ними. Ученые, детально изучающие физические данные, были вынуждены признать, что, несмотря на пробелы и недостающие звенья, эволюция все-таки представляет собой непрерывный процесс. Если бы мы смогли аналогичным образом изучить внутреннюю сторону эволюции, мы, вне всякого сомнения, смогли бы понять, как осуществляются эти кардинальные переходы и почему они возможны. И все же между существами, стоящими на соседних ступенях эволюционной лестницы, действительно существуют настолько радикальные различия, что подъем с одной на другую скорее кажется новым творением, чудом преображения, чем естественным и предсказуемым развитием или плавным переходом от одного состояния бытия к другому с отчетливыми и строго последовательными фазами. Чем выше в своем развитии восходит природа, тем глубже, но в то же время и уже становятся эти разрывы. Рудиментарные витальные реакции металлов, которые были открыты совсем недавно, по сути, могут быть тождественны витальным реакциям растений. Но так называемые витально-физические различия между металлами и растениями столь велики, что первые кажутся нам неодушевленными, а вторые, пусть внешние и несознательные, могут быть названы живыми существами. Очевидно, что высокоразвитое растение и примитивное животное разделяет еще более глубокая пропасть, ибо первому не присущи видимые или даже рудиментарные ментальные операции, а второе обладает умом. В растении ментальное сознание не пробуждено, хотя и имеется спектр витальных реакций – подспудный, подсознательный – или, возможно, лишь субментальный трепет чувств, кажущийся нам чрезвычайно активным. В примитивном животном, хотя его жизнь на подсознательном уровне поначалу менее автоматична и безошибочна, а на новом сознательном уровне детерминирована несовершенным образом, ум все-таки пробужден. Формируется сознательная жизнь. Происходит переход на качественно новый уровень. Но схожесть феномена жизни у животного и растения, как бы ни отличались они по своей структуре и организации, сужает разрыв между ними, хотя и оставляет его достаточно глубоким. Чтобы перейти от высшего животного к первобытному человеку, нужно пересечь еще более глубокую, но уже менее широкую пропасть. Пропасть, разделяющую чувственный ум и интеллект. Ибо сколько бы мы ни говорили о примитивности дикаря, мы не можем отрицать того факта, что самое примитивное человеческое существо обладает, кроме чувственного ума, эмоциональной витальности и преимущественно практической рассудочности, доставшихся ему в наследство от животного, человеческим интеллектом и способна, пусть и в ограниченной степени, размышлять, обобщать, целенаправленно изобретать, создавать религиозные и этические системы и проникаться соответствующими чувствами, то есть делать все, на что в принципе способен человек как представитель расы. У дикаря аналогичный тип рассудка, и разница только в образовании, воспитании, степени развития его ментальных способностей, потенциала и активности его ума. Но несмотря на все эти разрывы, мы больше не можем предполагать, что Бог или некий демиург в готовом виде создал все типы и классы существ, наделил их соответствующими телами и сознанием и на этом остановился, увидев, как хороша его работа. Становится очевидным, что сознательная или бессознательная энергия творения с помощью каких-то средств, приемов, биологических, физических или психологических механизмов осуществляла поэтапный или быстрый переход от одного типа существ к другому. Возможно, сделав свою работу, она не позаботилась о том, чтобы сохранить в качестве отдельных форм тех существ, которые играли роль переходных звеньев, поскольку они выполняли только эту функцию и в конечном итоге оказались не нужны эволюционирующей природе. Но такая теория возникновения межвидовых и межтиповых различий не более чем гипотеза, которая пока что не может быть в полной мере подтверждена. Во всяком случае, возможно, что причину этих кардинальных различий следует искать в работе внутренней силы, а не во внешнем процессе эволюционных переходов. Если мы более пристально взглянем на него с этой внутренней стороны, все непонимание исчезнет, и эти переходы станут логичными и даже неизбежными в силу самого характера и закономерностей эволюционного процесса. Если мы рассмотрим не научные и физические аспекты, а психологическую сторону вопроса, и задумаемся, в чем именно заключаются межтиповые различия, то увидим, что все дело в переходе сознания к новому принципу существования. Металл ограничен бессознательным и неодушевленным материальным принципом. Даже если мы предположим, что он обладает некими реакциями, свидетельствующими о наличии в нем жизни, или, по крайней мере, рудиментарными вибрациями, становящимися в растении жизнью, он все равно не является типичной формой жизни. Он – типичная форма материи. Растение ограничено подсознательной деятельностью витального принципа. Не то чтобы оно не было подчинено материи, или лишено реакций, становящихся полностью осмысленными только на уровне ума, ибо оно, по-видимому, обладает субментальными реакциями, лежащими в основе нашего наслаждения и боли, или влечения и отвращения. Оно представляет собой не просто форму материи, а форму жизни, и при этом, насколько нам известно, ни в коей мере не является ментально-сознательным существом. И человека, и животное можно отнести к ментально-сознательным существам. Но животное ограничено витальным и чувственным умом и не может его превзойти. Человек же своим чувственным умом воспринял свет иного принципа и сформировал интеллект, являющийся как отблеском, так и деградацией сверхразума, лучом гнозиса, уловленным чувственной ментальностью и искаженным до неузнаваемости. Ибо интеллект, подобно чувственному уму, в котором и для которого он работает, не гностичен, а агностичен. Он стремится обрести знания, так как не обладает им, и в этом в корне отличается от сверхразума, который изначально содержит знания в себе. Иными словами, в каждой из этих форм существования универсальное бытие ограничивает работу своего сознания определенным принципом. Или, как в случае перехода от животного к человеку, модификации одного принципа другим, более высоким, хотя и не высочайшим в иерархии. Именно в процессе этих переходов от одного принципа бытия к другому, качественно новому, и возникают разрывы, пробелы, промежутки, и формируются, если не все природные различия, то по крайней мере те, которые делают один тип существ не похожим на другой. Но нужно помнить, что это восхождение, этот последовательный переход ко все более и более высоким принципам не предполагает полного разрыва с нижележащими уровнями, как и пребывание на этих уровнях не означает полного отсутствия более высоких принципов. Это опровергает возражения тех противников теории эволюции, которые исходят из наличия четких межвидовых различий. Ибо если рудименты более высокого творения присутствуют в более низком, и качества низкоразвитых существ наследуются более высокоразвитыми, то это само по себе свидетельствует о несомненном эволюционном процессе. Необходимым условием становится работа, доводящая более низкий уровень бытия до такого состояния, когда в нем сможет проявиться более высокий. При достижении этого состояния давление некоего высшего плана, где преобладает новая сила, может способствовать более или менее быстрому и окончательному переходу, совершаемому в результате скачка или серии скачков, на качественно новый уровень. Замедленный, неспешной, незаметной, даже оккультной работой следует резкий переход и эволюционный скачок. Примерно так, по-видимому, и происходит в природе переход от более низкого уровня сознания к более высокому. Но на самом деле жизнь, разум и сверхразум уже присутствуют в атоме и осуществляют в нем свою работу, но незримо, тайно, оставаясь скрытыми под покровом подсознательной или внешне бессознательной деятельности энергии. Есть некий животворящий дух, но внешняя сила бытия, придающая ему облик, то, что мы можем назвать сформированным или поверхностным существованием, в противоположность имманентному или тайно направляющему сознанию, захватывается физической деятельностью и настолько поглощается ею, что погружается в стереотипы самозабытия и перестает осознавать и себя, и то, что она делает. В этом смысле электрон и атом — вечные сомнамбулы. Каждый материальный объект обладает внешним или поверхностным сознанием, вовлеченным и погруженным в форму, дремлющим, кажущимся несознанием, движимым неизвестным и неощутимым внутренним существованием, тем, кто, по словам Упанишад, бодрствует в спящих, вселенским обитателем. Каждой вещи присуще это внешнее скрытое сознание формы, которое, в отличие от сознания человеческой сомнамбулы, никогда не пробуждалось и еще не готово пробудиться. В растении это сознание формы все еще находится в состоянии сна, но сна полного тревожных сновидений, который в любой момент может прерваться, но никогда не прерывается. Так возникает жизнь, иными словами, сила скрытого сознательного бытия настолько интенсифицируется, достигает такой мощи, что формирует или становится способна на новый принцип деятельности, называемый нами витальностью, жизненной энергией. Она становится витально отзывчивой к существованию, хотя и не осознает его ментально, и порождает новый спектр активности, превосходящий по сложности и частоте своих вибраций любую чисто физическую активность. Одновременно она оказывается способна воспринимать витальные и физические воздействия со стороны других эволюционных форм и универсальной природы, и превращать их в эти новые вибрации – в движения и феномены скрытого трепета жизни. Этого не могут делать неодушевленные материальные предметы. Им не удается превратить внешнее воздействие в витальную или какую угодно другую вибрацию. Причина отчасти заключается в том, что их способность к восприятию, которая, если полагаться на данные оккультистов, все-таки существует, недостаточно пробуждена и позволяет им только бессознательно воспринимать и незаметно реагировать, а отчасти в том, что энергии, передаваемые в процессе взаимодействия, слишком тонкие, чтобы использоваться плотными и грубыми формами неорганической материи. Жизнь в дереве детерминирована его физическим телом, но она поднимает физическое существование на новый уровень и наделяет его качественно новой вибрацией или спектром вибраций, то есть жизнью. Переход к уму и чувству, которое свойственно животному, к так называемой сознательной жизни, происходит аналогичным образом. Сила бытия настолько интенсифицируется, достигает таких высот, что это позволяет ей сделать возможным или сформировать новый принцип существования. По крайней мере, для мира материи он явно нов. Ментальность. Животное ментально осознает свое собственное существование и существование других, становится способно действовать на более высоком и более тонком уровне, более широко взаимодействовать ментально, витально и физически с другими эволюционирующими формами, воспринимая более широкий спектр влияний. Возвышает физическое и витальное существование и превращает все, что ему удается получить в ходе внешнего взаимодействия, в чувственные и витально-ментальные вибрации. Оно чувствует тело, оно чувствует жизнь, а также оно чувствует ум, ибо для него характерны не только бессознательные нервные реакции, но и сознательные ощущения, воспоминания, побуждения, желания, эмоции, ментальные ассоциации, зачатки понимания, мышления, намерения. Оно даже обладает некой практической разумностью, основанной на памяти, ассоциативных связях, нуждах и потребностях, а также наблюдательностью и сообразительностью. Оно способно хитрить, просчитывать, планировать. Оно может что-то выдумывать, в определенной степени приспосабливать свои выдумки к внешним условиям, более или менее адекватно отвечать требованиям новой обстановки. Животное руководствуется уже не только полусознательным инстинктом. Его сознание становится предтечей человеческого разума. Но когда мы переходим к человеку, мы видим, что то, что раньше было бессознательным или полусознательным, начинает становиться сознательным. Олицетворяемый им мир начинает в нем обнаруживать и постигать свою природу. Высокоразвитое животное, в отличие от наиболее примитивных животных форм, которые в основном все еще бессознательны, не является сомнамбулой, но обладает лишь ограниченным пробужденным умом, предназначенным для удовлетворения нужд и потребностей его витального существования. В человеке сознательная ментальность становится более пробужденной, и хотя поначалу она не характеризуется полной самоосознанностью и все еще остается сознательной только на поверхности, его осведомленность о своем внутреннем и интегральном бытии может постепенно возрастать. Как и при возникновении растения и животного, сила сознательного существования достигает нового порога интенсивности и начинает осуществлять более сложные операции. Происходит переход от витального ума к мыслящему и постигающему уму. Развивается более выраженная способность изучать и изобретать, принимая во внимание и увязывая данные, осознавая процесс и результат. Сила воображения и эстетического созидания, более высокая и гибкая восприимчивость, координирующий и интерпретирующий рассудок. Качество уже не рефлективного или реактивного, а все более и более самостоятельного, понимающего и беспристрастного ума. Как и в предыдущих переходах, происходит расширение возможностей сознания. Человек может более полно познавать мир и себя, а также облекать это знание в более высокие и законченные формы сознательного опыта. Здесь также присутствует третий постоянный элемент любого эволюционного восхождения. Ум возвышает более низкие уровни и придает их действиям и реакциям ментальный смысл. Человек, в отличие от животного, которое просто чувствует свое тело и жизнь, осмысливает жизнь, формируя разумное представление о ней и сознательно и объективно воспринимает свое тело. Кроме того, он поднимает на новый уровень не только материальную и телесную, но и ментальную жизнь животного. И хотя в процессе подъема что-то утрачивается, тому, что ему удается сохранить в себе, он придает более возвышенные качества. Он обладает разумностью и осознает свои ощущения, эмоции, желания, побуждения, ментальные ассоциации. То, что было зачатками мышления, понимания и намерения, которые позволяли ставить и решать самые простые задачи, он полностью развивает и доводит до совершенства. Ибо животное тоже думает, но автоматически, опираясь в основном на механические цепочки воспоминаний и ментальных ассоциаций, быстро или медленно улавливая влияние природы. И только когда возникает потребность в более пристальном наблюдении или нестандартном решении, оно выходит из этого сомнамбулического состояния и начинает действовать более осознанно. Оно обладает первичными зачатками практической разумности, но не способно по-настоящему мыслить и формировать идеи. Пробуждающееся сознание в животном можно уподобить неумелому и невежественному ментальному кустарю. В человеке оно превращается в опытного ремесленника и может стать, если он приложит достаточно усилий, не только искусным умельцем, но и великим художником, настоящим мастером.